Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 17 марта, совершить паломническую поездку к святыне Москвы. Мы с вами побываем в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Помолимся у знаменитого киевского креста патриарха Никона. В этом кресте находится 300 частиц мощей святых угодников Божьих и реликвий из Святой Земли, в том числе и частицы животворящего креста Господня. Киевский крест сделан, как написано в летописи, из дерева кипарисного, высоту и ширину подобен кресту Христову. В храме преподобного Сергия помолимся перед Федоровской иконой Матери Божией, перед иконой преподобного Сергия Радонежского с частицей мощи. Затем посетим храм Резоположения на Донской. Храм освящен в честь положения в Москве великой христианской святыни, частицы Ризы Христовой. В этом храме отпевали блаженную Матрону Московскую. Мы с вами помолимся перед иконой положения Ризы Господней, перед иконой Матери Божией взыскания погибших, приложимся к складне с мощами угодников Божьих, почитаемой иконе великомученицы Екатерины. А завершится наша паломническая поездка в храме Знамени Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе. Помолимся чудотворного образа Царицы Небесной Знамени Новгородское у иконы святого мученика Трифона с тремя частицами мочей угодника Божия, у почитаемой Иверской иконы Богородицы, написанной на святой горе Афон. В храме находится и почитаемая святыня, резное распятие Господа нашего Иисуса Христа. А несколько лет назад при храме Знамени сооружена часовня в честь воздвижения креста Господня. В этой часовне находится еще одна московская святыня – поклонный крест, который стоял у крестовской заставы, где москвичи встречали мощи святителя Филиппа. Путники, въезжая в Москву, всегда останавливались и молились у этого поклонного креста. Поездка состоится в субботу, 17 марта. Телефон, по которому можно записаться на поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поездка состоится в субботу, 17 марта. Ждем вас. С Богом!
Господь благослови. Сегодня в прямом эфире с вами в ближайший час Владимир Николаевич Крупин. Наступила крестопоклонная неделя, Великая неделя, как обычно она считается половиной Великого нашего Спасительного поста. И очень много в эту неделю стараются люди пособороваться и обратиться к Божьему. Вот вчера мы прошли семейство. Это, конечно, величайшее действие, которое приготовляет нас, с одной стороны, к уходу из этого мира, с другой стороны, успокаивает нас, что вот в самом деле, конечно, в такой торопливой жизни мы все бегом. Конечно, мы можем забыть, где-то чего-то кого-то обидели, где-то чего-то, ну и так далее. И вдруг вот этот обряд соборования очищает нас от тех грехов, которые мы или по небрежности, или по нерадению, или просто по забывчивости забыли, они не были исповеданы в свое время. И это незабываемый распев: исцелены Божий, исцелены Владыка, исцелены святые. Это радостно очень. Сегодня великий день, день православной книги. Ну вот кто мне скажет, почему именно 14 марта? А потому, что 25 декабря 2009 года по инициативе святейшего патриарха Кирилла как раз и было назначено это число, потому что именно в этот день издание первой печатной книги на Руси «Апостола», это 1 марта 1564 года. Вот поэтому такая дата. И этот день, казалось бы, ну, вдруг за эти годы набрал очень большие, ну, размах большие, большие обороты, что называется. И, конечно, большой, огромной деятельности он обязан издательскому отделу Московской патриархии его, и руководителю его, митрополиту Клименту Калужскому-Боровскому. Я имею, конечно, обязательно к этому отделу отношение, и много ездил с ними по стране, много участвовал в этих выставках православных. И это движение, которое тоже окрепло, тоже очень авторитетно и влиятельно в среде и писателей, и православных, да и вообще просто заинтересованных в литературе людей, это просвещение через книгу. А также для отрока и отроковицы детей это конкурс «Лето Господне» имени памяти нашего великого православного писателя Ивана Шмелева. И тот и другой конкурс, они очень значительны для нас. А каждый год подводятся итоги главного конкурса. Это патриаршая премия, литературно-патриаршая премия имени святых первых верховных апостолов Петра и Павла. И вот когда спрашивают, вот вас может быть, могут спросить, и часто на встречах спрашивают, вот что читать, что давать детям читать, сразу смело отвечайте. Вы знаете, за эти годы уже лауреатов патриаршей премии, я не знаю сколько, ну не менее, видимо, 20 человек, вот прямо смело говорить, читайте лауреатов патриаршей премии. И будучи лично знаком с большинством из них, я могу вам говорить, что это люди необычайно порядочные, православные, люди причащающиеся. Их книги учат добру, несут свет. И, конечно, это очень важно сказать. Это вот хотя бы один из первых лауреатов Виктор Николаев. Вот он просто вошел в литературу. Его была прекрасная книга «Живые в помощи» о наших солдатах и офицерах. А «Живых в помощи», как вы знаете, это 90-й псалом. Он сам по себе офицер боевой Виктор Николаев. И он чудом остался жив, только с Божьей помощью. Только с Божьей помощью, других объяснений этого нет. Шансов на выживание после ранения у него не было. И вот он, слава тебе, Господи, жив, ездит часто с этим отделом издательским. Его любят, его приглашают. И я тоже рад был бывать с ним, я уже забыл, где конкретно, но вот я с этим отделом был и в Шанхае, то есть нет, в Шанхае я сам был, простите, пожалуйста, это приглашение на Всемирную выставку книжек. Во Владимире вот недавно совсем мы ездили в Хабаровск, Чебоксары, Краснодар. Сейчас эта выставка книжная, это на метро Новослободска, но она уже, наверное, закончила, наверное, она еще в эти дни работает. Вообще вот это явление православной книги в мир, оно очень спасительно. Спасительно вот почему. Потому что вы же знаете, что не только природа не терпит пустоты, но не терпит пустоты и нравственное пространство, духовное пространство. Оно не терпит пустоты, оно обязательно заполняется. Ну вот представьте себе, что у нас нет православной книги. У нас нет тех книг, которые говорят о Боге, о Духе, о вечности, о жизни и смерти, что нет таких книг. И все. И этот рынок мгновенно заполняется всякими Донцовыми, Маринами, всякими братьями. Ну, кстати, это еще не худший вариант, братья Лайнеры, как их называли, братья Лайнеры. Но это все равно все такой пустячок. Но все равно им до Агаты Кристи не дотянуться, ни до Жоржа Семенона, ни до Конан Дойла. Ну, все это все равно так или иначе, это все, есть такое выражение, ну, времяпровождение, ну, не развлекуха, может быть, но все равно, ну, что, ну, узнал ты, кто кого там убил, и все, ну, и все пустяки это, все это пустяки, все это жвачка, все это все-таки действует не на душу, а на нервы. А вот эта литература духовная, освященная светом высокого предназначения человека, это, конечно, необходимо читать. Ведь знаете что, ведь вот до чего дожили мы, что в школе еще до сих пор рассматривают версию происхождения человека, где какого-то взрыва непонятного во Вселенной, а кто сделал этот взрыв, а какой живой клетки, а кто принес эту живую клетку в мир, какие-то инфузории, туфельки, какие-то амебы выползали, становились обезьянами, лезли на деревья, потом спрыгивали, шерсть их облетала, и они становились людьми, изобрели станок Гутенберга и напечатали о том, что вот мы все это обезьяны. Ну, дикость, трудно больше придумать большую дикость. Потому что если есть эволюция, так почему же мы застряли-то? Почему же мы никак не эволюционируем? Почему же мы не сверхлюди-то? Ведь это же теория сверхчеловека, как раз и помогла она и Ницше, и там Шопенгауэру, другим вообще привести мир в фашизм, в теории. Потому что вот был Бог сверхчеловеки, арийцы. А уже славян мы туда не пустим, они унтерменши, низшая раса. Вот сейчас как раз Англия опять нам указывает наше место, что мы командуем, а вы давайте руки по швам и нам подчиняйтесь. Так вот поэтому, если бы в мире не было духовной литературы, мир вот тогда бы озверел. Тогда мы могли говорить, что это не вперед мы идем, а назад. И что иногда, как один пошутил, человек умный, говорит, мне кажется, что мы не что обезьяны это не будущие люди, а бывшие люди. Вот такие дела. И поэтому, конечно, деятельность издательского отдела в области православной литературы неоценима. У нас много прекраснейших писателей. Например, прекрасные писатели батюшки, наши батюшки, пишущие отец Иерея Николая Агафонов, Ярослав Шипов, отец, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Виктор Кузнецов. Протоиерей Александр Шаргунов, прекрасный наш проповедник, наш Радонежский дорогой радио, да, не обозреватель, а проповедник. Есть и светские люди, и всех тоже я много знаю, но все, как вот, например, Петербургская, например, большая тоже прослойка людей, Николай Коняев, Ирина Сергеева, Валентина Ефимовская, очень православная поэтесса в Вятке Светлана Сырнева, и в Перми Анатолий Гребнев. Это все очень люди традиции русской поэзии, литературы, и не одновременно, а православные, что очень важно, что увеличивает ценность их произведений. Я только что сегодня, несколько часов назад, только что, сразу вот сюда, был в Балашихе. Там как раз в этот день протоиерей Александр открывал награждение деточек и учителей, и библиотекарей как раз грамотами, благодарственными письмами участников как раз вот Дня православной книги. Просто залюбуешься, как вот деточки идут, какие темы сочинения у них. Еще вдобавок надо сказать, что Балашихе жил и опочил прекраснейший наш поэт, который тоже мы смело можем назвать православным, это Николай Дмитриев. И вот конкурс имени, итоги его приурочены как раз в Дню православной книги. Николай Дмитриев, я уже однажды имел честь рассказывать о нем. И вообще, сколько у нас таких поэтов, писателей, которые вот в наше время и уже ушли в лучший мир, сколько о них, о каждом можно было бы делать передачи. Вот, в частности, Николай Дмитриев. И, ну, даже крохотно я вам приведу две строфы. Например, мальчик спит и вдруг просыпается от крика отца. А он, отец кричит: «Разворачивай пушку, холера, это батька воюет во сне. На полу мои ноги босые. Я хочу в этот сон, в этот бой. Вдруг да батька врагов не осилит, вдруг живым не вернется домой». Ну, смотрите, это же изумительно. А вот эти вещи, которые он необходимо острить, темы социальные, например, когда ворвалась совершенно дикая, расхристанная, разнузданная перестройка, когда стали все калечить, и под каким-то диким словом рынок, что он нас сделал счастливыми, он сделал нас нищими и отлобленными, в смысле общую массу. А когда он говорит, свобода слова, говоришь, этому оппоненту говорит, и всякие приватизации, Москва похожа на Париж времен фашистской оккупации. Вот как он говорил о перестройке. Так вот, имени, его имени сегодня подводились итоги. И вот я могу вам короткое замечание сказать, это я там не высказал библиотекарям Балашихи. Вот, когда шел обычный конкурс на гражде, то шли девочки в брючках, там, в джинсиках и всякое. И вот стали награждать участников православных книг. И пошли девочки в юбочках с косами. Вот вы знаете, это бросилось мне прямо в глазах, потому что все-таки девочки должны быть девочками. А я не осуждаю никого, и хотя раньше как-то все это меня очень расстраивало. Теперь я уж успокоился, думаю, ну что, все-таки они идут в церковь, все-таки они пишут на эти темы сочинения. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы, буду рад на них отвечать. Но я приближаюсь как раз вот к главной теме сегодняшнего прямого эфира. Главная эта тема, как вы сами понимаете, это кончина в этот день нашего величайшего писателя современности конца последней трети 20-го и первого начала 21-го века. Это Валентин Григорьевич Распутин. Именно сегодня и уже так давно, 3 года назад, он опочил. Меня Господь сподобил быть с ним знаком 42 года, это 72 года с ноября. И за эти годы я никак не могу осмелиться вот сесть бы да и написать бы о нем. Но как-то, ну вот как-то я вот что-то думаю, может, я какую-то ноту не вытяну, или еще что, или, может быть, я просто еще не дорос до того, чтобы осмыслить вот это явление Распутина в нашей жизни, в нашей литературе, в нашей нравственной атмосфере России. Вот это ощущение того, что он еще, да он и вообще большой писатель, никогда не будет познан до конца. Попробуйте перечитать, казалось бы, вот вы читали, скажем, там «Мальчик у Христа на елке» или, скажем, читали вы Тютчева и перечитывайте. Вы обязательно увидите что-то новое. «Живые мощи» там Тургенева или «Да что, говорит, у нас величайшая литература». И поэтому так и Распутина тоже читаешь, и все находишь все новое. Он настолько многомерный, многослойный. И это еще особо от того произошло, что он и такое было выражение, плоть от плоти, кровь от крови своего народа. Прекраснейший филолог, словесник Галина Витальевна Афанасьева Медведева, она создала практически в одиночку многотомный словарь говоров, старожилов Прибайкалья. И закончила свои великие труды двухтомником языка Валентина Распутина. Но вы знаете, это просто показывает его полнейшее слияние с народом. Вот почему к нему потянулись? Да потому что он назвал главную определяющую задачу русской литературы. Русской литературы, она всегда на стороне униженных и оскорбленных, она всегда защищает народ. И вот этот словарь, это просто, это не словарь в чистом виде, это может быть даже какая-то энциклопедия русской жизни 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Это как будто вот эта Галина Витальевна, она на самом обрыве, на самом каком-то пределе последнем удержала и сохранила, и вписала в страницы истории вот эти страницы страданий, страданий великого народа. Не просто страданий, а еще она показала, как выживали, как не сердились, как не озлоблялись. Как люди нашей великой страны, которых сейчас всячески оскорбляет на всех средствах массовой информации, в том числе, кстати говоря, и наших, всякие, у нас тоже полно пятой колонны всяких жучков, всех тех, кто зарабатывает на наших страданиях. И вот этот словарь показывает, насколько близок Распутин народу, его страданиями. Ведь он, знаете, он был неприручаемый. Когда его известность разрослась и стала не только в СССР, в Советском Союзе известна, но она выхлестнула за рубеж, за границу, стал, и он мировая величина. Конечно, его как-то старались прикормить. Давали высокие звания, он и герой соцтруда, он член президентского совета, он и, ну, одним словом, казалось бы, уж куда это, куда больше его приласкать. Нет, он был неуправляемый. Он по-прежнему говорил правду. И вот его сделал Виктор Кожемяка, прекрасный наш журналист. Он сделал беседы с ним, с Валентином Распутиным. Беседы об этих окаянных годах. Эти 20 окаянных лет, эти называются эти беседы. Вот он, как же он там очень сильно говорит. Как просто он прижигает язвы, бесом прижигает язвы. И я вот сидел перед тем, как сюда ехать, думаю, что рассказать, вот так много вдруг говорит, теснится того, ну, думаю, вот это надо рассказать, как вот мы ездили в 88 году, и были на приеме у Папы Римского, там был Владимир Карпов, глава делегации был Петр Полиевский, и вот мы были. Ну, это я хотел с улыбкой рассказать, потому что там нас как-то все преподносили, что это великая честь, что это величайшая честь, что нас пригласят к папе. Не пригласят, что мы от этого похудеем, что ли? Какая разница, папа, не папа? Мы-то люди православные. Но все-таки, значит, нагоняли на нас такое почтение. Мы вас просим быть в номере до 9 часов 10 минут, и мы вам позвоним. В 9 часов 9 минут, говорят, вы знаете, просил его величайшее святейшество, так сказать, на завтра. Ну и так далее. Наконец мы к нему попали. Там мне все время казалось, что какая-то опера Верди, вот что они сидят, стоят эти охранники ватиканские, у них штаны такие, шаровары, дутики. И вот, ну, прямо опера. Сейчас, думаю, сейчас трубадур, глянет парш из трубадура. И, ну, мы пришли. А что нас особенно, ну, как-то даже мы плечами пожали. Вдруг нам говорят, что только что он принимал Джуну Давиташвили, ну, это бесовка такая, Джуна Давиташвили, вот вроде этой Ванги. И, значит, и что он с ней говорил почти час, нам сказали. А мы, на нашу делегацию, отведено было, ну, поменьше, честно говоря. Ну, может быть, полчаса они нам выделили, и там 25, вот, не знаю. Так, и, значит, там все эти какие-то кардиналы, еще на ухо висит над ухом какой-то шептун, говорит, ой, вы знаете, вам высочайшая честь, вы знаете, кардинал сегодня в лиловом. Ну, в общем, нагоняли на нас почтение. Ну, мы, что называется, не поддались. Все это иронично. Вот мы пришли, нам сказали, что папа говорит по-русски. По-русски он сказал только «здравствуйте и до свидания». Нам перевели. Ну, самые общие слова, которые может говорить неодушевленный предмет. И, значит, потом подходили мы. А у нас до этого была конференция. Конференция, посвященная тысячелетию крещения Руси. У Распутина был доклад «Старообрядчество в Сибири», а у меня был доклад «Коммунизм и христианство», или иначе «Закон и святость» назывался. Были доклады. И мы подходим, и нам говорят, мы вас очень просим не занимать святейшество, значит, более 2-3 минут, уж не потерять 4, не знаю. И мне Валя говорит, слушай, бери мои минуты и говори с ним подольше. Я говорю, о чем могу говорить? Ну, он, может быть, из вежливости сказал, что ему очень понравились там наши доклады и все. Ну, одним словом, вышли мы оттуда. А, был же еще Дмитрий Балашов с нами, писатель, историк, это тоже интересно. Ну, вот такое воспоминание. Или, например, ездили много мы за границу в Финляндию. Это была первая поездка в Финляндию в 1976 году. Меня после этой поездки лет 9 никуда не выпускали. Видимо, я там что-то наговорил такое, и не выпускали. Потому что потом еле-еле меня болгары выцарапали. Они включили меня в редколлегию ежегодника Забуквита. Это очень знаменитый славянский ежегодник. Не знаю, жив, не жив он сейчас. Ее до тех пор не выпускали. И Распутина, конечно, уже при его известности не могли тормознуть. И вот мы приехали в Финляндию. И, ну, помню, тоже, опять же, не хочется вам грустно говорить. Например, лучше даже такое. Например, в те годы еще у нас слово «сауна» как-то, ну, что такое сауна, нам кажется, что-то такое непонятно, такое все. Ну, у нас элементарно там баня по черному, баня по белому, там рядом прорубь. Простенько все. И вот нас, значит, стали тоже запугивать. Вот сауна, сауна. Да, мы согласились, это интересно, конечно, сауна. Вот нас повели в эту сауну. Они пошли с нами. А это было совещание молодых писателей Финляндии. Там двуязычие, там шведский и финский. И вот там были и пишущие на шведском, пишущие на финском. Нам с того и другого языка переводили. И, значит, ну, нас, конечно, поразило. На наш взгляд, русских писателей, совещание молодых писателей, это... Ну, молодые-то, ну, не больше уже 30 такие, да и то моложе граждан. А там они были как на подбор, все сильно в годах. Оказывается, там молодые писатели, он работал, наконец-то он вышел на пенсию, наконец-то он стал молодым писателем или писательницей. Причем они многостаночники, это меня тоже удивило. Я раз во Франции был в застолье, тоже, нет, в тот раз... Ну, коротко раз замахнулся, раскрыл. И вот сидит рядом женщина, ее представляет, она писала там и словари, она писала какие-то, разрабатывала, и романы писала, и пьесы писала, и что только она не писала. Вот она ест, пьет, хлопает, там вино, бокалы. Вдруг глядит на часы, а я сел рядом, и говорит через переводчик, говорит, я поняла, вы писатель клирикальной темы. Вот вам, наверное, интересно, мы сейчас едем причащаться, едемте с нами. Промокает, значит, губы, их заново красит. И я потрясенно говорю, как, причащаться? Она говорит, да, причащаться. Я говорю, а как? Ну, осмелился спросить. Вы не постились? Она говорит, ну, это час, мы же пока будем ехать до храма, час пройдет, мы причастимся. Отношение, конечно, к религии вот такое. Ну и вот, значит, это сауна, они топят сауну, говорят нам про сауну, и мы идем в эту сауну, зашли в парную туда, ступени поднялись, и они там, их там целых 5 или 6 уже писателей. Они молчат, мы молчим, они сидят, мы сидим. Конечно, температура, конечно, жарко, но по нашим понятиям ничего, жить можно. Глядим вдруг они стали как-то уходить по одному. Так, один. В конце концов, мы тоже поддавали, тоже и поощряли это дело на Каменку. Но у них нет ни Каменка, все у них проще. Открутили вентиль. И, значит, я говорю, Валь, что-то вот, мы одни остались, как-то неудобно даже. Вот я, говорит, я даже не знаю, может, они вернутся, давай еще посидим. Ну, давай мы еще посидели. Ну, все равно потом пошли. Мы выходим, они аплодируют. Оказывается, мы побили все рекорды пребывания в их парной, в этой сауне. Вот такая сауна финская. Конечно, вспоминается поездка в Монголию. Они даже не одна, две было в Монголии. Это озеро Хупсугул, это, ну, монголы. Тогда монголы все как один знали русский язык. Все необычайно были там настроены доброжелательно. Но уже и тогда, так сказать, бесы размовки и ненависти к дружбе тоже уже работали. Потому что ведь вот наши тоже ума не хватило у большевиков, да и потом и у коммунистов тоже. Зачем же было в Монголию вдвигать трактора? Ведь для монголов земля совершенно священная. Это прикоснуться к ней, там к ней отношение священнейшее. А трактора, они же рвут грудь земли, наносят ей раны. И это же скотоводческая страна. Надо было с этой стороны работать. Но все равно они относились к нам очень хорошо. И в Улан-Баторе, и на встречах, и везде относились они очень хорошо. И помню, я забыл, как называется ледник. Вот. И жара стоит 40 градусов жары, солнце сияет, а мы ходим босиком по леднику. Лед под нами, это тоже незабываемо. И везде я видел почти молитвенное отношение к Распутину как к писателю. Ну, я не знаю, друг бы давным-давно дрогнул человек или еще что-то стал о себе воображать, но только не Валентин Григорьевич. У него было, что его, кстати говоря, когда потом на него нападали, я даже помню, фотографии были, значит, антисемита Распутина долой из президентского совета. И я говорю, ну, думаю, вдруг он видит эту фотографию там. А он, я, конечно, видел. И говорит, да что особенно? Говорит, я говорю, ну а как это перетерпеть. Да как надо вырастить на себе слоновью кожу? Да еще ничто не прошибет. Ну что, говорит, Пушкин же, хвалу и клевету приемли равнодушно. Конечно, он переживал, может быть, про себя, но его выдержка поистине была сибирской. А помню эту историю с уроками французского. Ну вот, милые мои, начались вопросы, я вынужден из уважения к слушателю прервать. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим Николаевич.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Вадим Николаевич, мне вот очень важно ваше мнение. Ну, не совсем, может быть, по вашей теме, насчет детской литературы. Ага. Но так как вы писатель, вот у вас рассказы, которые, в общем-то, читал, сам слышал, у вас идет хроника жизни такая, очень интересные рассказы, которые, в общем-то, они для детей, для взрослых очень интересные. Это не то, что выдуманные какие-то, это именно хроника жизни идет. И простого человека, вот их события, все, это очень интересная вещь. Вот как вы относитесь к тому, что, значит, вот на Радонеж существует такая передача «Час писателя». Знаете, наверное, Чудинова выступает.
Да.
Вот некоторое время назад она очень рекламировала зарубежную писательницу известную, Астрид Лингрен. Вы знаете ее,
да,
прекрасно.
Да, да.
Но настолько рекламировала, что просто даже у нее фраза такая: «Ну что тут эти львы косили какие-то, какие-то гайдары, там еще что-то». Вот просто советских писателей, причем известных. Но она рекламировала такие произведения, где существуют убийства, в общем, такие вещи негативные для детей. Вот как это, как ваше мнение, это возможно так, делать или нет?
Ну,
спасибо.
Прежде чем, мое мнение такое, что Бог есть судья. Я не хочу вступать в обсуждение человека, который тоже на Радонеже выступает. Но, конечно, так нельзя одним махом стереть. Почему Костиль? Костиль там будет, и Черемыш, брат-герой, у него была замечательная повесть. Потом повесть «Улица младшего сына» про Володю Дубинина, керченского героя. Как же так? Нельзя так одним махом что-то стирать. Так же и Гайдар. Как бы мы ни относились к нему, как к человеку, конечно, чудовищному убийце, который расстреливал в этом людей в абаканских пределах. И это, но вместе с тем, смотрите, ведь Тимур и его команда. Тимур и его команда, это, конечно, лучше, чем «Судьба барабанщика». «Судьба барабанщика» все-таки сильно советское произведение. И, ну, одним словом, нельзя нам выплескивать ребеночка вместе с водой. Гайдар. Тимур и его команда очень нужно произведение. Хотя вместе с тем, там, конечно, вот теперь, когда уже начинаешь ее анализировать, то, конечно, я с точки зрения вот, ну, социальной, может быть, справедливости, я, конечно, на стороне Мишки Квакина, конечно. Они же, в общем-то, яблоки эти воруют не от удовольствия, не от того, что они играют в воровство, они от голода воруют эти яблоки. Так же, как и эта Нюрка, которая вдруг ни с того ни с сего, ее бабку они начинают, значит, еще и тиранить, эти тимуровцы, что «а кто Нюрку будет бить, там, то-то, то-то» и так далее. Потом они вдруг их же, они берут силой. Это и Квакина, Мишку, и фигуру запирают, и около станции на ключе. Там граждане, тут сидят те, кто грабили ваши сады. И посмотрите, мол, на них. Это вряд ли это справедливо. Тем более, когда грянула война, то и Мишка Квакин пошел, и фигура пошел на фронт, и воевали, головы сложили за войну. А так ведь, видите, вот Тимур, ее там, это там и Женя, и ее сестра Ольга старшая, это люди, конечно, благополучные. У них это вот дачи, это подмосковный поселок дачный, и там офицеры приближенные уже к высшим властям. Поэтому, конечно, это социально все-таки у них противостояние с Квакиным. Вот это уже, когда в детстве этого не понимаешь, но, конечно, то, что они помогают старикам, старухам, там и воды накачали в бочку, и все. Мы, кстати говоря, играли в тимуровцев. И эта вообще игра очень полезна была в нашем детстве, очень. Но вы знаете, мы были, я смею вас заверить, что у нас тимуровцы были настоящие. Из нашего села пришло обратно, может быть, только там десятая часть. У нас безотцовщина была такая, безотцовщина, что, например, у нас отец вернулся, он на один глаз искалеченный, и все-таки он был отец, он лесничий. И вот сестра старшая рассказывает, я-то не помню этого, а она говорит, носили мисочки в школу, мисочки носили, и там наливали эту картофельную похлебочку. Это я помню тоже. И вот она говорит, наливали только тем, у кого нет отца. А я, говорит, в классе была, у меня у одной был отец, и мне вот мисочку не наливали. Говорит, мне так, говорит, так обидно, говорит, так хотелось есть. Ну, в общем, одним словом, наша помощь, она была реально совершенна. Вот на задах у нас в бане жила Танюшка. Она жила в бане, потому что ей было жить больше негде. Когда баню топили, она сидела там потихоньку в предбаннике, потом жила. Вот мы ей помогали. У нее козел был, его надо было поймать, привезти, там, или еду ему приготовить, или дрова там вкололи, складывали старухам, старикам. Или, ну, в общем, помощь была совершенно реальная. Картошку выкопать, садить. Ну, то есть игра в тимуровцев, она была полезна для нас. И она была очень человечна и хороша. Точно так же, как, например, литература того времени, вот когда начинают ругать советскую литературу, то вот тот же Распутин говорит, когда мы, вот, «Молодая гвардия», фильм, Герасим, он говорит, и я, говорит, я получил 4, я считал, что я не имею права идти смотреть «Молодую гвардию». Вот он говорит, что вот такая была высокая чистота отношения к своим гражданским обязанностям то до сих пор. И вот эта чистота отношения к стране, к обществу, к друзьям, к семье, она сквозит во всех произведениях Валентина Григорьевича. Смотрите «Уроки французского». Удивительная вещь. И как хорошо Игорь Ташков сделал фильм. Этот Игорь Ташков сделал фильм. Хорошо. Другим его произведениям повезло меньше. Хотя и они тоже и вполне можно смотреть. «Василий Василиса» и другие. Продается «Медвежья школа». Шкура, может быть, попроще. Но это один из первых фильмов. Ох, да, как не хватает Валентина Григорьевича, и как остро не хватает Василия Ивановича Белова. Остро не хватает Василия Ивановича Белова. Писатель, ну, редчайший писатель, просто редчайший. Вы знаете, они так или иначе оба сохранятся в истории русской литературы, а значит и мировой, потому что русская литература ведущая в мире. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вот, хотелось бы узнать творчество Николая Носова. Писатель детского, то я в детстве его читал.
Да, конечно. Но ведь у вас же хорошие впечатления о нем сохранились, правда?
А?
У вас же хорошие впечатления о нем сохранились, да?
Да, очень, потому да. что я с детских лет, вот, да. Витя Малеев в «Школе и дома», «Веселые семейки»,
да, там, да, да. Зайка. Да, эти вот. Все «Винтик», «Шпунтик», эти «Доктор Пилюлькин», это все очень здорово, конечно.
Вот, поэтому, я думаю, наших не надо забывать, советские времена были.
Спасибо, что вот мы с вами произнесли на весь огромный эфир это имя, конечно, и Витя Малеев.
У него еще есть юморе и иронически, как-то он пишет, для взрослых уже.
Да, да. Да ну что, говорит, «Мишкина каша», это воспоминание так. И мягко, и интересно, и ни над кем не издевается, и всегда как-то хочется подражать. А помните, когда высиживали, извините, высиживали, когда сделали инкубатор?
Да, да, да. Вот все это я как-то детское воспоминание, да. Поэтому я думаю, что нельзя. Он ничего-то плохого, по-моему,
да нет.
Никакой идеологии там нет.
Исключено. Вот и ведь вы знаете, по всей потом стране подражали ему и делали эти инкубаторы школьные и домашние. Это же тоже великая польза. Как это интересно вдруг, как когда падает у них температура, как они переживают, что они там прозевали, что надо ее держать определенно, как они дежурят по очереди, как начинает вылупляться это величайшее чудо создания новой жизни на Земле, когда цыплята барахтаются среди скорлупки. Это, конечно, удивительно. А как они греются, эти цыпляточки около...
Все это я в деревне видел, когда я в бабушке жил.
Да, так вы видели, а я ведь тем более. И, значит, ну вот, например, ведь это я все читал, скажем так, ну, 67 лет назад, допустим. И я до сих пор помню. Я вот не перечитывал, а вы сказали, я сразу мгновенно все
вот, в память. Вот, я просто писала, вспомнить, да. Думаю, надо. Да, и полезно.
Да, конечно, надо говорить о них. И так же, как, например, надо говорить вот Поллианна из зарубежных книг последнее время, это тоже очень неплохо. А когда начинает рекламировать и нажимает на всяких Гарри Поттеров, это, конечно, очень губительно. Это всякие из области покемонов этих всех. Ведь смотрите, у Гарри Поттера эти все Гермион, эти там другие, начинают составлять какие-то рецепты какого-то совершенно бесовского питья, шакалья, вот такого. Как они плохо говорят о родителях. Ну, все это, ну, да, вещи. Вот, видимо, уже искалеченный Запад Да, ведь я когда собирался, думаю, что ж я главное-то не сказал. Потому что я, чтобы потом не заторопиться, вот с вашего позволения, сейчас выскажу вот какую мысль. В эти дни очень много говорится об отношениях с Англией. И уже Виктор Сололкин до меня говорил об этом. Но я что могу сказать? Мне кажется, я выскажу главную мысль, почему никогда у нас с ними дружбы никогда не будет. Никогда до тех пор, пока они не придут ко Христу. Другого возвращения к хорошим отношениям между нами и Западом не будет. Не будет. Не будет, потому что они искалечили Священное Писание. Они изгнали Священное Писание братьев Маковеев, пророка Исаии, искалечили сердце Ветхого Завета Псалтырь, изгнали из него христологическое толкование. И поэтому их вульгата, перевод на латынь, она, конечно, ушла от Христа. Ведь до чего дошло, что кресты запрещают в школах Англии держать? Ну, как, куда еще дальше пятиться? Уже венчают гомосексуалистов. Страшные вещи происходят. Ну, и поэтому это главное, что нас разделяет. А не то, что там какие-то экономические системы, там, санкции. Это, знаете, все, конечно, и они всегда будут нас ненавидеть. Но как они, нашу эту молодежь, как они умеют охмурять? Как они гениально действуют, эти все эти... И наши там тоже залезшие, которые кончали наши вузы, кормятся наши деньги. Смотрите, театр Райкина, который пропагандирует пидорастов, он содержится на государственные деньги. Ну, как дальше позора такого терпеть? Вот, конечно, прекрасен Путин во внешней политике, а во внутренней? Вот сейчас начинается голосовать. Так хоть бы писали ему, конечно, он будет снова президентом, так хотя бы ему наказы-то избиратели писали. Владимир Владимирович, но обратите вы внимание на наше телевидение, на наш театр, на нашу культуру, на то, что школа у нас без конца губится. Учителя бесправны у нас и захлебываются в этой в документации отчетности. Вот опять вопрос, извините, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич, с праздником вас.
Спасибо, Господи.
Вы знаете, я тут по каналу «Спас» услышала такое от священника, что просто волосы дыбом встают, что дети снимают с себя кресты. Школьники приходят из школы, говорят, что никакого Бога нет, снимают кресты. Это при новом министре образования, вроде бы она взялась за это так рьяно, чтобы как-то чего-то поднять образование. И вдруг вот такое вот дело. Как же мы вообще, что у нас за будущее будет? Нет. Если дети сейчас, вот школьники, говорят такие вещи.
Милая сестричка, будущее у нас будет. Никуда оно от России не денется. И все это будет, потому что есть понятие малого стада, которое никогда Христос не оставит. «Не бойся малого стада», — сказал Иисус Христос. И если мы в малом стаде, если мы на корабле спасения, то нам ничего не страшно. Но, конечно, то, что вы говорите, да все какие-то вещи, царапающие и душу, и сердце, разрывающие ну, наши будни. Ну... Что сказать, ведь Бог всем судья. Да как так вдруг меня даже растерялся после вашей этой вставки? Да чего в наше время так говорят? И вообще, как это можно говорить о происхождении, происхождении жизни, что какой-то был взрыв какой-то этот един, какие-то инфузоры туфельки, какие-то... Ну как можно говорить, что человек не от обезьян? Господь создал человека. Как, вот как есть мужчина, он Адам, есть женщина, она Ева. Никакого нет, никакой нет эволюции. Есть креационизм, есть происхождение по образу и подобию Божию. Так вот как надо уважать в себе образ Христа. Вот чего надо бояться оскверниться. В каждом человеке образ Христа. И поэтому, конечно, наши грехи затемняют этот образ, а наши добрые дела просветляют. И исповедь, причащение. Я же, вы думаете, я грешнейший человек, но, по крайней мере... Хотя могу повторить след за Пушкиным, когда батюшку одного упрекает прихожанам, вот ты, батюшка, учишь, а сам-то такой-сякой, вот упрекает его за какие-то вещи неблаговидные. Он говорит, как в церкви вас учу, вы так и поступаете. Живите хорошо, мне не подражайте. То есть мне в моих грехах подражать не надо, но вот как учу вас, это я же иду и от Писания, и от опыта писательской жизни, и от опыта огромнейших встреч с прекраснейшими людьми, с замечательными бессребренниками священниками, которых очень много у нас, очень много. И наше малое стадо, оно на самом деле не малое стадо. И поэтому, конечно, у нас ведь все враги наши за нами в микроскопы, в телескопы смотрят, что чтобы на чем подметить. Ну вот, например, на трассе миллион в Москве, мне говорят, одновременно движется 5-6 миллионов машин. И из этих 5-6 миллионов машин один нарушает правила. И за рулем выпивший водитель. И этот выпивший водитель оказывается не кто-нибудь, а дьякон. Боже мой, как начинают плясать от радости все средства массовой информации антирусские. О, вот они какие священники, вот они какие за рулем пьяно ездят. Всем все прощают, но только не нам. А может быть, вот это и заставляет нас как-то жить подтянуто. Все-таки знать, что на тебя смотрят. Знать, потому что православие, оно не в рассказе, а в показе. Вот какой-то есть, так и вспомни Серафима Саровского преподобного. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся. И поэтому вот это особое к нам такое вот, ну, требование, которое мы должны сами себе предъявлять. На нас смотрят. И нам надо вести себя соответственно. И в семье, и все. Конечно, и муж-то я не важный, потому что вот жену огорчила сейчас недолго до эфира. Конечно, стыдно. И вот плохо внуков оцерковляю, детей. Но вместе с тем, думаю, может быть, хоть кому-то, может, помогу. Извините, это уж лично прорвалось. Вот сейчас уже 47 минут. Просьба помолиться пришла. Вот режиссер передал списки. Просьба помолиться о здравии наших жертвователей. Да, это Николай Владимирович Бусюк, Михаила, Иоанна, Сергея, болящего Серафима, Надежды, Татьяны. И, конечно, вспоминаю всегда нашу чикагскую православную Ольгу, которая тоже Радонежу помогала. О здравии протоиерея Андрея, протоиерея Александра, Александра, Иерея Павла, монаха, иеромонаха, Павла иеромонаха, Иоасафа, иеромонаха Александра, Надежды, Ольги, Натальи, Анны, Александра, Александра, Анатолия, 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 Нины, Татьяны, Татьяна, Татьяна, Екатерины, Ирины с очадами, Надежды. Да, добрый вечер, потом продолжим. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хотела немножко прокомментировать. Звонил господин Александр и говорил, что тут писательница Чудинова выступала и рекламировала произведение Астрид Линдстрем. Вот. Но я слушала за передачу, передача была совершенно в другом ключе. Она наоборот как бы призывала родителей критично относиться к тому, что читают дети, и она наоборот как бы, ну, поступала с критикой произведения Линдстрема, особенно поздние, что они как бы, ну, такие, ну, не христианские, там, очень многие такие там, ну, вот она как бы наоборот призывала, как бы вот, чтобы родители сами смотрели, что читают дети, вот. То есть немножко он, ну, даже немножко он вообще неверно подал, вот, ну, тему этой передачи, понимаете? Вот я просто хотела прокомментировать как бы защиту у писательницы Чудиновой.
Спасибо вот, большое, видите? Спасибо большое. Да нет, никто же не говорит, что Астрид Линдгрен и ее герои, они и живут. Еще вопрос, добрый вечер. А нет, это уже не вопрос. Вообще, вот, конечно, самое искомое не то, что родители должны знать, что читают дети, так родители должны читать вместе с детьми. Вот ведь это самое желанное, самое искомое и самое продуктивное, самое. Одна из методичек, как, так выразимся педагогически, приучение к чтению состоит в том, чтобы надо найти интересную книгу, начать читать с отроком, с отроковицей, с малышом, и на каком-то самом интересном месте прервать. Мама, папа, дедушка, а дальше, милый, ну сейчас, ну некогда мне, ну дочитывай сам. И это очень действует во многих случаях. Вообще для меня самое лучшее воспоминание из детства, это то, как мы залезали на печку, на палате, и грудились около мамы, нас много. И, значит, а она-то потом говорит, я ваши глаза жалела, свет-то был плохой. Или, ну, уже коптилки не было, но там трехлинейка, пятилинейка. Это старые люди знают, о чем я говорю. Пятилинейка уже со стеклом. Вот, и она читала. Говорит, я ваши глаза берегла. Но это такое было великое счастье и чтение. Читали, я помню, читали «Ведок», «Тряслись от страха», читали, а читали еще несколько, много вечеров подряд «Овод», это Лилиан Войнич, «Овод», это довольно знаменитая книга, это о том, как священник Ватикана, значит, выдал тайну исповеди полицейским, и вот как, когда расстреливают Овода, и он говорит этому, ну что, помог ваш вам падре? Падре, это я тоже очень помню. Так мама прямо заливалась слезами, когда вот это оводы расстреливали. Или читали сборник песен народных пели. Или да, вот вообще счастье, когда папа, мама читает с деточками. Вот это бы самое искомое. А обычно детям некогда. Ну вот я знаю родителей, которые читают, например, Шмелева читает с дочкой, с сыном. Это удивительно хорошо. Шмелева можно взять «Лето Господне». Или да, много что у него. Скажем, для юношей прекрасно почитать «История любовная». Или «Солдаты», неоконченный, казалось бы, роман, но это очень вещи такие серьезные. И, конечно, «Солнце мертвых» его уже совсем взрослое чтение, но уже тоже можно рекомендовать. Много можно читать. А вообще без чтения это человек хуже человека. То есть он не хуже, но как-то он обокранный человек. Ведь чтение раздвигает границы познание, мир, вот то самое искомое состояние души, оно улучшается от того, вот чем больше ты знаешь судеб человеческих, тем больше у тебя к ним состраданий. Вот у Распутина тоже умирает, ведь старуха-то умирает, Анна, в последнем сроке. Помните, когда она уговаривает, останьтесь, останьтесь, ей немножко стало получше, чуть-чуть стало получше, и они уже все, и Варвара, и Люся засобирались, надо ехать, ехать, все, мама, мама, все, ты уже себя хорошо чувствует. Она говорит, останьтесь, она же даже со стоном говорит, останьтесь. Но они уехали. И последняя фраза просто как удар камертона. Вот. Ночью старуха умерла. Вот. А вспомните окончание великой повести Василия Ивановича Белова «Дело привычное», как умирает Катя. И как он стоит на могиле, привез ей рябины, рябины она любила положить. Катя, Катя, ты где хоть есть-то, где хоть ты где есть-то? И как его горе пластало на этой осенней земле. Но почему же тут начинает работать великое свойство и качество настоящей русской литературы? Нам лучше становится, мы становимся душевнее, жертвеннее, и даже нам легче становится жить. Казалось бы, безотрадно там, а нам лучше становится жить. Вот что такое настоящая русская литература. Вот, и поэтому, конечно, читать надо обязательно, обязательно. Я так жалею, что вот эти, все эти, ну, куда мы денемся, конечно, тут видишь, как взрослый человек все тычет без конца, просыпается, хватается за айфон. Конечно, или, например, взрослый уже открывает скорее, не был дома, открывает скорее почту, компьютер. Конечно, все это вроде как уже никуда мы не денемся уже, это все ворвалось. Вот мы даже до передачи с режиссером говорили, что сейчас время таких скоростей в этом, в области связи, что произошло событие на конце земного шара в Антарктиде, в Америке, Аляске, и мы в ту же секунду узнаем, тогда как раньше мы бы узнали об этом через 5-6 лет. Конечно, что-то происходит в осмыслении этого общественного сознания. Что-то происходит. Вот. Вместе с тем остается все-таки словесное богатство, которое нам нужно осваивать, потому что оно нам помогает мыслить. Там, чем больше слов у человека, тем богаче его мышление. И поэтому расширяется и словесное богатство, расширяется грамотность. Потому что когда человек читает, он видит, как написано слово, где стоит запятая. Это тоже важно очень. И поэтому, конечно, судьбы, которые входят в тебя, в судьбы, они помогают тебе стать лучше в душевном смысле. Не зачерстветь. Вот такие дела. А еще, да, мы же задержали о здравии. Ире Протерия Павла, Николая Николая, Анатолия, Анатолия Анатолия, Глеба, Василия, Василия Василия, Александра, болящего Валерия, Николая, Геннадия, Геннадия, Кира. Да спаси Господи. О здравии Натальи, Сергия, Иоанна. Это последнее приношение. Ну, а теперь перейдем к вот сейчас небольшой список о упокоении. О упокоении, конечно, святейший патриарха Алексея II и митрополита Петерима, митрополита Хрисанфа, митрополита Николая, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, архимандрита Петра, архимандрита Георгия. Это, наверное, знающий их, знает, о ком я говорю. протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, это из нашей церкви три протоиерея Владимира и один из Никольской церкви, рабов Божьих Прасковьи, Варвары, Александра, Леонида, Варвары. Сегодня день памяти Евдокии, Николая, Георгия, Василия, Марии, Фатини, Георгия и всех прежде отшедших в надежде воскресения, всех братьев и сестер наших, Господи, сотворим вечную память. Вот мы добрались до края потихоньку. Я не знаю, что еще успеть можно сказать за это время. Мне бы очень хотелось вот что еще посоветовать. С одной стороны, конечно, смотреть телевизор лучше бы совсем не смотреть. И, ну, если это невозможно для кого-то, то, по крайней мере, как-то, ну, я не знаю, то ли с молитвой к нему садиться, то ли что свечку рядом с ним зажигать, потому что как-то он действует сильно. То же самое вот это, что касается вот этого Ютуба, значит, например. Я даже сам недавно, покаясь перед всеми вами, как-то, это называется, как вечер, подсел, стал смотреть вот эти уральские пельмени. И вы знаете, это в самом деле, это и смешно как-то. Вместе с тем они как бы, ну, что называется, бичуют, высмеют пороки человеческие, там, и пьянство, и зависть, и там, и ну, в семейной жизни какие-то нарушения. Это все так. Но вместе с тем, вот там... Эти хохмочки, это все смехотворчество, оно так или иначе вырождается. Где-то пошловато, где-то еще чего-то. И поэтому, конечно, где-то скабрезные шуточки, где-то вся эта тема. А потом какое-то вот это совершенно, ну, бесовское переодевание мужчин в женщин. Ну, что это такое? Это к хорошему не приводит и хороших мыслей не вызывает. Вместе с тем эти пельмени все-таки гораздо порядочнее, нежели киевское дизель-шоу. Вот это уже, конечно, где-то... Там, конечно, антирусская во многом направленность. Они сидят на пляже, два украинца. А что, мабутников, что это так и тихо? Там москалей нема. А, да, вот так-то скучно. Да никто не пьет, никто не дерется, никто не ворует. Вот это все про нас с вами. И там, ну и вроде актеры-то все это умеют делать, но опять же все это... Или там даже вот было 6 кадров, тоже немножко повесели. А сейчас, по-моему, какой-то 4-й квартал у них, что ли. Тоже вот какая-то, ну, не могу сказать, что пошлятина, но вот какое-то почти насильственное вызывание смеха. И постоянно еврейская тема. Видимо, евреи уже смирились с тем, что их на всех шуточках они как объекты для юмора. Они сами уже активно в этом участвуют. Ну, какая тема еврейская? Какая же тема жадности? И, значит, как там... Или там к маме. Вот мама, значит, когда приходит на свидание сына с девушкой, его мама приходит. И он слушается, прежде всего, маму, а не девушку. Ну, и так... Ну, все, повторяю, ну, все это как-то, ну, даже вот ну, настолько примитивно. Но они приучили. Вот так же, как наш аншлаг, ну, что же, так уж там пошлять, он тоже запузырили все эти клары. И, значит... Но приучили, публику приучили. Ведь зал-то показывают, зал-то тоже смеется. Конечно, там это могут они монтировать вполне, они могут, этот зал смеялся в Новосибирске, они его монтируют, скажем, к юмору в Воронеже. Но вместе с тем, они же воспитали аудиторию, которая смеется над пошлостью, издеваться над всем святым. Ничего, смеются, все проглотят. Как еще раньше, говорит, не помню, какого класса, публика дура, публика все стрескает, слопает. Вот не надо быть такой публикой, не надо. Если не хватает сил, выключить телевизор, хотя перекреститесь. Ой, Господи, благослови. Ну, Господи, Владыка Жеотама, Году в праздности, уныли, либо начали правосудия, дашь мне дуже целую мудрость, мирно мудрость, терпение, любви, дарами, рабу твоим. Ей, Господи, цвели дарами, зрите мое прегрешение, не осуждайте брата моего, як благословенности, як яков. Аминь. Да, и вот вопрос, где купить ваши книги? Это в Сретенском монастыре лучше всего. Это я буду вам благодарен, потому что как только книжка разойдется, у меня тут же идут следующие. Спасибо, Господи, извините, что сорвался на личную просьбу. Ну, с Богом.